Братья, всех приветствую. Я здесь среди вас, ну, как бы гость. И я так хотел, чтобы братья, которые выходили, представлялись, потому что я их не знаю. Но вот мне сказали представиться, потому что, может быть, кто-то и не знает меня. Меня зовут Сергей, а фамилия Елисеев. У меня есть брат-близнец Андрей. Мы вместе совершаем служение в Канске, сами родом из Кемерово, переехали туда уже более 20 лет. И вот вместе так совершаем служение там, в Восточной Сибири. У меня 11 детей, трое уже свои семьи создали. Сейчас 10-го внука ждем. Вот сегодня старший сын свою Юлю забирает из роддома. Третью девочку родила в семье. Это у нас 9-я уже, а вот еще 10-я будет в этом году. Поэтому благословил Господь так. И я, знаете, детям говорю, хотя они не любят, когда я эту тему начинаю. Но, в общем-то, я им повторяю не раз. Говорю, знаете, когда я умру, то вы не ставьте мне дорогого памятника. Достаточно какой-нибудь крест деревянный. Потому что самый лучший для меня памятник – это дети и внуки, служащие Богу. Друзья, может быть, это красные слова такие, чтобы там дети служили Богу. Но я думаю, что нет больше радости, чем и видеть, и слышать, что дети служат Богу. И это правда, действительно, лучший памятник нашей вере, когда наши дети и внуки идут по нашим, ну, по Божьим следам. И мы оставили им эту нелицемерную веру. Хотелось бы, чтобы и в моем настроении, и дальше ничего не изменилось. Я хочу сегодня тему предложить. Как-то я так на нашем узком братском уже говорил это. Хотя братья уже как бы коснулись этой темы. И, в общем-то, я продолжу то, что они касались. Прочитаю 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих прочитаю и 2. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак». Вот, друзья, братья, вот это слово, оно актуально для наших дней? Или это вот в первом веке, там, ну, это правда, зачем они колебались умом, как будто вот уже, вот-вот Христос придет? А сейчас уже в 21 веке мы живем, поэтому сейчас куда уже мы ближе подошли к этому событию, и поэтому нам уже нужно, ну, как бы так, суетиться и, правда, уже что-то готовить к переселению. Вот. Но все-таки, я думаю, Слово Господне, оно остается актуальным для каждого времен. Не спешить колебаться, и даже умом, и даже говорит, молим вас, братья, это усиленная форма просьбы, не спешить колебаться умом, будто уже наступает день Христов. Ну, я расскажу свои переживания. Конечно, все начинается с мыслей. Вот если наши мысли приходят в такое, ну, как бы, нестабильное состояние, то вот слово так и говорит. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Он теряет равновесие, не только физическое, духовное, и поэтому Слово Господне осуждает таких людей. Подобен морской волне, да, ветром поднимаемой и развиваемой. Вот, знаете, мы живем на такой дороге, где через нас, через Канск проходит и железнодорожная магистраль, и все дороги идут через Канск. В общем, и если какие служения нас так намечены туда, в Якутию, на восток, все через нас едут. И бывало, что даже у нас 3 группы встречались, и мы некуда было их поселить, поставили во дворе длинный стол, и все там, значит, еще Валентин Яковлевич вот был со своей группой, всех покормили, значит, кто поехал туда, кто обратно, и, в общем, мы на дороге живем, у нас бывают гости. И вот в прошлый год весной проехали в сторону Востока, в Якутию, друзья, и вдруг возвращаются, все. Поездки сорваны, все закрыто, все закрываются, все боятся, маски натянули, все, в общем, срочно всем по местам сесть и никуда не выходить, везде карантин. И знаете, им нас-то как-то так напугало, насторожило, думаю, что-то все заканчивается, служение сворачивается. Подождите, а мы сыновьям, слава Богу, у меня их 8, фундаменты залили, начинаем строиться. Может быть, уже надо сесть и чего-то ждать. И вообще, болезнь так, в общем-то, идет так масштабно. Может быть, мы все поумираем, и зачем сейчас лишние расходы? И знаете, и началось какое-то колебание. Ну, пока тебя не коснулось, ты храбрый. И я скажу, что мы такие все храбрые, когда заходишь в магазин, там маски такие, мне говорят, я говорю, да чего вы боитесь, пандемия страха. Ага, а в Америке уже островов не хватает для могил. Думаю, ну насмотрелись там чего-то, правда это или неправда. Ну, в общем, и нас раскачивают. Знаете, друзья, ну когда у нас прошла Троица, и потом после этой праздника Троицы многие из нас заболели, то почему-то, я еще, сын сначала у нас заболел, так, а он такой плотненький. И я ему говорю, что ты лежишь, как кабачок на грядке? Ты хоть встань, пройдись. Папа, не могу, не могу. Ну, я не понимаю тебя. Ну, хоть пойди там, погуляй там, еще что-то. Не могу, вот лежит он. Потом, знаете, друзья, наверное, он там через недельку встал, там начал уже шевелиться, где-то работой заниматься. Я как слег, я говорю, сынок, иди-ка сюда. Я хочу попросить у тебя прощения. Я на тебя как бы серчал, что ты вот лежишь. А я сейчас правда не могу встать. Я бывает, думаю, пойду, может быть, там в стайке что-то почистить, лопату возьму, опрусь на нее и думаю, как бы мне ее не уронить и самому не упасть. Силы нету. Через 3 дня жена моя заболела. Мы вместе лежим. Это. И вдруг 9 июня нам звонок. 15 минут назад остановилось сердце Коли Ищековского. Это наш брат из Кемерово. Мы, в общем-то, вместе были в одной молодежи. Он уехал на север Томской области. Мы уехали в Восточную Сибирь. Знаете, какие у нас начались колебания внутри? Что мы лежим? Что-то надо делать? Куда-то надо бежать? Потому что... И вдруг звонки с Кемерово. Это не так все просто. Это серьезно. У вас дети есть. Поэтому давайте... И все. И началось. Знаете, раскачка такая. Инна говорит... Ты как хочешь, а я собираюсь в больницу. Сумку собирает. Я говорю, слушай, у нас вроде температуры уже нету. Вроде прошла. Я не знаю. Мне кажется, нам надо врачам показаться. В общем, давай, я буду скорую вызывать. Ну, я думаю, ну, мне тоже, наверное, надо собираться. Мы, наверное, попросимся в одну палату. Я говорю, нас, наверное, по разным боксам распределят. В общем, знаете, приехали к нам вот эти космонавты. Посмотрели. Говорят... Вы на коронавирусных не похожи. Мы говорим, как? Мы такие больные, все. Знаете, друзья, и в общем они поговорили с нами, говорят, знаете, мы сейчас вас в обсерваторию привезем, вы там подхватите все, что у вас есть и чего нету. Оставайтесь дома. А может быть нам флюорографию сделать? Ну хорошо, мы сделаем вам вызов, и к вам приедет врач, вам выпишет, вы можете и флюорографию сделать. Но нам надо как-то успокоить наших родственников, которые переживают не только за нас, а за наших детей. Кто их будет воспитывать, когда они одни останутся, если родители умрут. И, в общем, и мы сказали, хорошо, хорошо, мы остаемся. В общем, на завтра мы флюорографию сделали. И, знаете, началась такая раскачка. Все, что-то, чего-то ожидать, какие-то тревоги. Знаете, друзья, я хочу сказать, что я вот посмотрел, колебаться... В справочнике, или как, это так обозначает. Нестабильное состояние мыслей, неблагоприятное положение дел и потенциальная возможность изменить ситуацию к лучшему. Пока, знаете, оно все шевелится, живое, значит, можно куда-то подвинуть так, чтобы оно встало на место. Если оно неправильно стоит, то трудно бывает сдвинуть, да? А оно пока колеблется, значит, мы можем же поправить. Значит, не все так плохо. Можно надеяться на лучшее. Еще. Как бы колебания, или вот не спешите колебаться умом. Это нервно-психологическое состояние. Ну, другими словами, когда мы ищем, друзья, пятый угол. Ну, например, о чем-то узнали, и вот... Все, мы начинаем метаться, там, что с сыном, что дочкой, что-то информации нету, где-то там они застряли, что случилось. И вот ищем пятый угол, нервно-психологическое состояние. Второе – это физическое неравновесие, ну или слабость вестибулярного аппарата, когда нас качает. Это тоже колебания. Или это внешние неблагоприятные признаки. Ну, когда, скажем, там землетрясение, да, или еще что-то, или там воздух трясется, ну и может тошнота какая-то. Вот это все, это может на нас влиять. И, в общем-то, мы духи в телесной оболочке, поэтому как физическое, так и духовное состояние на нас имеет сильное воздействие. Я прочитаю книгу пророка Аввакума 3:16. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною». Друзья, эта внутренность заволновалась, это физическое, значит, такой трепет, да, колебание, и земля затряслась, все вместе. И вот, как вы думаете, мы можем сказать, что мы застрахованы от такого испытания? Что такого со мной никогда не будет? Мы можем так сказать? Нет, конечно. Вот пока сидишь, ты, с тобой все хорошо, а ты смелый, да? А вдруг Господь допустит? И тогда что? И знаете, друзья, вот как важно нам не спешить колебаться умом. Все начинается с мыслей. Ну, самоуверенный человек более подвержен депрессии и апатии. Вот если человек говорит, да я, да со мной, да когда-то что-то случится, да никогда. Друзья, это вообще категория риска. Потому что вот в Псалмопевец 93:18 так говорит. «Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня». Когда я говорил, колеблется нога моя. Вот, братья, мы никогда вот не такое состояние не испытывали, что вдруг мы, ну, в каком-то вопросе стали шататься. Или, ну, так стали духовно нестабильны. Или такое с нами не бывает и не может случиться. Да нет. Хорошо, когда мы честны сами перед собой и можем даже это, ну, как бы и вслух сказать. Вот на разборах бывает иногда, то тот скажет, то тот. И где-то бывают, не говорят, да? А лучше, когда говорят. Если неправильно говорит, хоть, знаешь, его понятие, да? Он высказывается, что-то открывается. И если даже у него нога колеблется, значит, можно же его поправить. Мы слышали об этом, что не только за себя переживать, а брату помочь, да? Вот. И когда я это говорил и признавал, и исповедовал милость Господа, была мне в помощь, поддерживала меня. И 17 стих написано, «Если бы не Господь был мне помощником, скоро бы вселилась душа моя в страну молчания». Вот если бы не Господь. И я скажу, в том случае, когда вот мы заболели, у нас многие в больнице полежали, хуже было тем, кто в больницу попал. Их закупорили, и движение, ну, запретили двигаться. А как раз-то в этой болезни нужно движение и воздух. И вот как-то я говорю жене, я говорю, пойдем прогуляемся. И вот мы пошли в поле, так, поразмыслить. Я ее тяну, я уже чуть-чуть на три дня вперед заболел, уже выздоравливаю. Она говорит, ты куда так торопишься? В общем, и мы идем, прошлись туда, потом назад, подышали, провентилировали в легкие. А дети видят наше состояние, решили стол поставить во дворе, там шашлычок уже, мангал разожгли, все. У нас аппетит появился, мы покушали и думаем, как хорошо, что мы не в больнице. Уже настроение, знаете, повысилось. И думаешь, вот так вот оно и физическое состояние влияет на духовное, духовное на физическое. Но если бы не Господь был мне помощником, скоро вселилась душа моя в страну молчания. Знаете, мне в ноябре 2020 года в Архангельске получилось побыть. Там, когда вот было такое воззвание, чтобы поддержать, и там было такое мощное собрание, слава Богу. И вот перед этим еще были общения. И там был Андрей Рытиков. Это сын, уже молодой служитель, сын Владимира Рытикова, который тоже там где-то в Луганской области, они совершают служение, он тоже приехал, чтобы поддержать. И мне так понравилось его высказывание, которое он сказал с кафедры. «Под звуки молота, разбивающего стены, рушат дом молитвы, но не церковь. Церковь не разбегается, но собирается». Вот независимо, какие там стуки идут вне, А наше дело оставаться на месте и быть спокойными. Вот рушат дом молитвы, но это же не церковь. А церковь, наоборот, собирается еще и больше, и больше. И гостей там было больше. Там каждый день превращался, можно сказать, в праздник. Поэтому вот мы должны сориентировать свое внимание на, что, на чем-то стабильном. Вот мой брат был в Америке, и их там решили прокатить вот в небоскребы. Ну, кто катался на лифте 120 этажей? Ну, я не катался, хотя люблю. В детстве, бывало, любили кататься, макулатуру собирать. Туда-сюда, туда. А вот 120, скоростной лифт. В общем, туда поехали, и потом оттуда. Знаете, друзья, если не сориентировать внимание на, что, на чем-то определенном, стабильном, ну, независимо, вниз ты идешь или вверх, все, что ты поел, оно выйдет. Вот. И поэтому, говорит, как только мы двинулись, сразу раз, экран загорелся, и какой-то цыпленок такой вышагивает, и мы невольно смотрим. Если ты не будешь на это смотреть, все, тебя замутит, и ты будешь никакой, сразу заболеешь. Вот потому что ты попадаешь в невесомость, можно сказать. Знаете, я так из этого примера хочу вывести такой. Во всей вселенной нет ничего постоянного и неизменного, кроме Господа. Вот сегодня говорили, да, что мы должны сориентировать наше внимание на нашем Господе. Когда вот, скажем, такие вот раскачка идет в этом мире, там вот эти болезни, а там же как написано? Все это начало болезней. Как коронавирус это первая болезнь или уже по счету какая? А сколько еще будет, кто знает? Никто не знает, но начало болезней. Но написано, но это еще не конец, друзья. Ну, конец будет тому, кто попадет, скажем, в пандемию страха и сам себя приговорит. Все, ложусь, умираю. Это вроде как и даже легче, да, умереть и ничего не видеть, не слышать. А вот как раз пережить это время и остаться стабильным, это может только тот, который сориентировал свое внимание на Господе. Я помню, когда нас посетила такая, ну, скорбь, нашему сыну исполнилось 11 лет, и он заболел неизлечимой, можно сказать, болезнью. Рак лимфоузлов. Опухла грудь, вот здесь все опухло, лимфоузлы на шее. Значит, и я помню, ему 15 ноября день рождения, 11 лет, я пригласил Андрея, мы побеседовали и совершили молитву с помазанием над ним. И потом 16-го мы поехали в Красноярск. Уже мы в хирургию нашей полежали в Канске. Нас направили в Красноярск, туда в хирургию, а через неделю подняли в онкоотделение онкологическое. Ну и, в общем, когда у него взяли анализ из груди на биопсию, вот он приехал после вот этой операции, и там у него жидкость откачали, и он сидит передо мной, и так пришел в себя уже после этого наркоза. И он говорит: «Папа, у меня в груди болит». Я говорю: «Сынок, потерпи, немножко потерпи». «Папа, ты просто не знаешь, как болит». Я говорю: «Сынок, ну, надо потерпеть. Папа, у меня так болит, что ты просто не знаешь». И я потом уже не выдержал, говорю: «Сынок, если бы я мог, я с тобой бы, вот не думая, поменялся местами. Но я это не могу. Понимаешь, поэтому тебе придется как-то потерпеть». Ну, и я понимаю, что вот так... И потом я заплакал, и думаю, чтобы он меня с моих слез не видел. Я ушел в коридор и думаю: «Господи, ну, ты видишь или не видишь наши обстоятельства? Вот, ну, что так у нас вот все плохо». Ну, а врачу говорю: «Как вы говорите нам всю правду? Потому что мы люди верующие, и все воспринимаем как от Бога в нашей жизни». Он говорит: «Если ничего не делать, через месяц его не будет». И, в общем, я понимаю, что дело очень серьезное. И мне вспомнился стих: «Кротость ваша да будет известна всем человекам, филиппийцам». Господь близко. Я думаю, Господь близко, это как? Ну, мы знаем, что Он близко, скоро придет. А мне сейчас хочется вот Его потрогать рукой, чтобы Он, вот как мы, помните, Мария и Марфа говорили: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Вот чтобы Его, ну, как бы, я понимаю, Он недалеко от каждого из нас, на расстоянии вытянутой руки. Господь близко. Это географическое понятие или астрономическое, что завтра мы его увидим? Или он рядом со мной? И вот я так стою, помолился возле окна там в коридоре. Ну и медсестру пригласил, чтобы там как-то обезболили немножко. И звоню Андрею. Как раз были курсы в Славгороде. И там брат Андрей мой был. Я говорю, слушай, там у вас все переводы, греческие все какие есть. Посмотрите, пожалуйста, подсрочный перевод. «Господь близко» – это географическое понятие или астрономическое? Ну, потом раз он перезванивает мне, говорит, мы посмотрели, это слово обозначает «стоящий рядом грядет». «Стоящий рядом грядет». Вот он рядом с нами, ну, на расстоянии протянутой руки, не дальше. Но завтра мы его увидим воочию. Поэтому, в общем-то, это два понятия в одном. И я так как-то утешился, думаю, значит, Господи, тебе знакомы наши переживания. Прихожу, Сережа мой сидит на постели, улыбается. Уже ему или укол начал действовать, или он успокоился, когда я успокоился. Знаете, друзья, и думаю, вот эти колебания, они время от времени увеличиваются, и нас начинают раскачивать, проверять на прочность. Ну, мы год полежали в больнице, у нас хорошие анализы, выписались, волосики отросли, все хорошо. Но эти комнаты, они стали мне родными, потому что, знаете, вот Инне как-то снился сон вначале перед этой болезнью, что мы покупаем однокомнатную квартиру. Правда, мы жили в однокомнатной квартире, там много их, в каждой свои условия такие хорошие, там санузел свой, вот одной пожили, в другой пожили, целый год жили в этой однокомнатной квартире. Значит, и вот эти квартиры нам стали дороги, и каждый раз, когда мы приезжали анализы сдавать, мы ходили по этим коридорам, там как свои, и раздавали газетки «Веришь ли ты?» и гостинцы детям. И вот очередной раз, года два прошло, наверное, я иду, у нас анализы хорошие, такой, ну, подъем на душе, что Господь нам помог, не зря же мы им к Нему молились. И я иду, так раздаю газеты и говорю, вы молитесь Богу, вот читайте газетку, Евангелие читайте и Богу обращайтесь, Господь поможет. Вот мы тоже лежали здесь 9 месяцев, и Господь помог. И знаете, все мамочки думают за своего ребенка, а обнимали моего Сережу. Ой, пусть у тебя все будет хорошо, гладят головку, все. Дальше идем, вот прошли примерно палат 12, заходим еще в одну. А мне такой лысоватенький дедушка говорит, а на постели лежит такой юноша, высокий, но худой-худой. Он говорит, а какой вы веры? Я тоже верующий. Я говорю, мы евангельские христиане, баптисты, вот нам Господь помог, мы здесь лежали. А он говорит, мы тоже лежали, когда ему было 11 лет. А сейчас стал подрастать, ему 17, и рецидив. И знаете, меня как будто кто-то кольнул в сердце. И такой сразу мысль. Чему радуешься? Подожди, придет 17 лет, начнет взрослеть, все вернется. И я так с ним поговорил, газетку вручил, говорю, ну молитесь, все. А сам пошел, как будто меня, мою радость кто-то выключил. И я иду и думаю, да, как важно вот быть стабильным, чтобы нам ну как бы быть уверенным в завтрашнем дне. И как-то я не смог удержаться, набираю телефон и говорю, и не звоню, говорю, знаешь, Инночка, вот сейчас вот прошли, раздали, и в последнюю палату захожу, и вот такой разговор, что вот в 11 лет мы лежали, а в 17 опять рецидив, и вот опять все. А я не знаю, выживет он уже и не выживет, что-то сильно он был худой, этот мальчишка. И она, видать, на другой волне немножко была. И говорит, Сергей, не бери это близко к сердцу. Нам Господь помог, и потом на Него надеяться будем. Зачем нам заглядывать в завтрашний день, когда Господь, Он не меняется, Он не стареет. И если Он нам вчера помог, Он нам с нами сегодня, и завтра Он нам поможет. Поэтому, братья, главное нам вот что-то выбрать стабильное, чтобы нам вот не колебаться умом. Поэтому вот притча 18:10 написано, имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Вот выбрать вот это, ну, константу, что ли, вселенскую, да, Господа самого, из-за него держаться. Есть песня, да, Господа держись. Я говорю тебе, Господа, держись. Второе место. 1 Петра 1:25. Слово Господне пребывает вовек. Всякая слава, как цвет на траве. И мы сами, как трава, да? Сегодня здесь, завтра нет нас. Но Слово Господне пребывает вовек. И поэтому это то Слово, которое мы можем вот в нас вселять обильно. И потом от этого мы становимся вечными. Потому что Слово, оно пребывает вовек. Третье. Написано Евреям 12, 28. Там о царстве непоколебимом. Я прочитаю это место полностью. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. У нас есть царство непоколебимое. И если даже эти царства рушатся, сколько там уже империй при Данииле, да, изменилось. У нас уже сколько на наших глазах, сколько чего поменялось в политической сфере. Друзья, а мы за Христа. У нас он от начала до конца, да, вождь. И еще четвертый такой пункт прочитаю. Это пророк Исаия, что-то я место упустил. Значит, горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Я здесь отметил милость Божья и завет мира Божьего, он не поколеблется. Если мы заключили завет с Господом, ну, через, скажем, водное крещение, да, то мы можем, друзья, меняться, но не Господь. И даже если человек уходит из церкви, наказанный, а потом возвращается, его принимают и второй раз крестят? Нет. Потому что крещение, этот завет у Бога, он не менялся. Просто человек, ушедший, встает на то место, откуда он не спал. И опять начинает этот завет работать. Опять Бог его начинает благословлять. Поэтому вот это все то, что нас должно как бы держать в этом нестабильном мире. Пример. Авраам – отец всех верующих. Римлянам 4, 20-21. «Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Вот, ну, мы понимаем, как Аврааму было нелегко не только быть верующим, да, а сверх надежды верить. Первый раз то, что от столетнего родится сын, а потом, что этого сына Господь от него даст потомство, которого в жертву надо принести. И вот он поверил все-таки во всемогущество Бога. И я думал, правда, что это как бы ошибочка, что ли, что Бог не искушал, а испытывал Авраама. Друзья, потому что Бог не искушает со злом. А там правда написано «искушал», потому что Бог не хотел этой жертвы, но испытал до последнего. Авраам этого не знал, что есть заместительная жертва. И поэтому вот остаться стабильным и не начать колебаться умом или сомневаться в обетованиях Божьих, это очень серьезная и твердая вера. Ну, вот еще пример евангельский. Это начальник Иаир, помните, усильно просит Иисуса: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Ну, там задержка в пути, там женщина прикоснулась, он пока с ней побеседовал. Вдруг приходят: «Дочь своя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Все, кажется, все, могла быть вспышка и паника, да? Вспышка эмоций и паника. Все, опоздали, уже и зачем идти? А Христос говорит: «Не бойся, только веруй». И потом приходит и совершает такое чудо, написано: «изумлялись». Как это возможно? Да, сначала смеялись над ним, что он говорит, не умерла, а спит, а потом изумлялись. Что такое возможно? Знаете, вот мы поем гимн такой: «Покорно предайся божественной воле». Там такие слова: «Тогда все и тайные сердца желания Господь увенчает отрадным концом». Вот действительно, вот когда мы в Боге, то, друзья, знаете, когда наш сын заболел, ну и еще эта история же не закончилась, он сейчас на инвалидности. Вот сейчас я приеду, будем брать немножко, ну как бы свободнее стало с посещением больниц, будем брать опять проверку, чтобы провериться, все ли нормально. Вот. Но я даже прокручивал такой вариант, что а если он умрет? Потому что на наших глазах умерли 17 детей за эти 9 месяцев. И мы знали каждого, можно сказать, лично. Я представлял себе, гроб будет в молитвенном доме стоять, весь класс его придет, мы пригласим. И будет хорошее евангелизационное служение. Ну и когда он после реанимации нам некоторые вещи говорил, то мы понимали, что, правда, если мы не готовы отпустить, то это делает Господь. Он готовит, и, в общем-то, мы точно знали, что он на небо уйдет. Хотя сейчас он еще не член церкви, но вот уже заявил на крещение. И я ему напоминаю, когда что-то случается, говорю, сынок, неужели нам, чтобы нам лучше становиться, нам нужно поболеть? Или, в общем-то, когда Бог нам дает как бы еще шанс на жизнь, то это не просто для того, чтобы мы для себя жили, да, а для того, чтобы как-то особым образом Бога прославили в нашей жизни. Но это надо видеть. Это надо видеть, что у Бога всегда отрадный конец. Может быть, нам, оставшимся здесь на земле, вот тяжело как-то переживать и вот сохранять стабильность. А те, которые туда ушли, друзья, им несравненно лучше. Это отрадный конец с прекрасным венцом. Четвертая книга Царств 6:15. Помните, вчера брат уже упоминал на собрании. Слуга человека Божия говорил: «Увы, господин мой, что нам делать? Вся гора была, значит, окружена войсками сирийскими». И Елисей молится: «Господи, открой ему глаза». Он так переживает, что волнуется. Ну, наверное, там и у него началась паника и трясучка такая. А когда он глаза открыл, Бог ему, оказывается, те, кто с нами, их намного больше, чем тех, которые в мире. В то же время, помните еще один случай, когда пророчествует Елисей, там заперся Иерусалим, и, в общем-то, он говорит, что завтра будет, в общем, мера хлеба очень дешево стоить. А уж ели уже не только, в общем-то, там и голову ослиную, и голод был в стране и в городе. То вот сановник, на которого опирался царь, так сказал: «Если бы Господь и открыл окна на небе, тогда может ли это быть?» И ему человек Божий сказал: «Увидишь, но есть этого не будешь». Ну, и мы знаем его печальный конец, да, что его растоптал народ. Вот, когда все это открылось, достояние и добыча, а ему пришел конец. Вот, братья, очень важно, чтобы нам не усомниться в Божьем всемогуществе, чтобы нам действительно вот не колебаться умом, потому что на нас смотрят наши семьи. Если папа волнуется, да, то волнение передастся и жене, они еще больше подвержены эмоциям, а тем более всем остальным, и нашим церквам это передастся. И поэтому, как важно, молим вас, братья, чтобы не спешить колебаться умом, чтобы нам оставаться твердыми и такими стабильными. Евреям 10:38 написано: «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Я хотел привести пример за Алексея Мельникова. Может быть, кто-то его лично знает. Но это зять Александра Ивановича Модного. Ну, жена у него из семьи Модновых. Значит, в Киселевске он поселился, сейчас уже 7 деток. Значит, пришло время, когда они родительский дом должны были продать и поделили, в общем-то, и наследство. Все, дочке осталось немного. И, в общем, у них появилась такая нужда. Жить негде, сняли квартиру. И, значит, 7 детей, в общем, квартира небольшая, трудности такие. И, в общем, куда? Денег не хватает, дом покупать. И, в общем, они начали делать документы в Америку. Там у них родственники. Ну и в Америку документы все готовы. И как только вроде собрались выезжать, Трамп раз и закрыл страну. Ага, все, туда дороги нет. Так, ну, наверное, в Краснодарский край поедем. Так, туда. Ну, и Яков Яковлевич, вот он, я с ним так беседовал, он говорит, я ему говорю, Алексей, ты определись. Пока ты вот так мечешься, понятно, что тебе и Господь не поможет. А ты как-то определись и остановись, что ты хочешь. И знаете, и он, они помолились, успокоились и решили, мы остаемся на месте. И как только они это решили, сразу подвернулся дом какой-то недостроенный, двухэтажный, с отоплением, только без отделки. Им хватает денег, они ипотеку берут. Правда, у них там материнский капитал, они хотели эту ипотеку погасить. Ну, так что-то документы делаются. И в последний день, когда ипотека уже им может отказать, там банк в ипотеке, раз, все документы сложились. И они сейчас так радуются. Знаете, я сегодня специально утром позвонил. Думаю, если я пример этот буду приводить, а вдруг уже все поменялось. Сейчас там говорят Америку, там новый президент открыл. Вдруг уже уехал. Нет. Радуется и благодарит Бога, что теперь он может оставаться в церкви. И что он действительно, вот Бог его благословил. Братья, у нас может быть много разных таких вот причин, чтобы нам волноваться. И ответственность-то на нас. Вот бы на кого-то переложить, да? А ты должен принять решение. И вот здесь мы должны вот иметь вот что-то стабильное, за что можно ухватиться. И как помните пример, да? Вот судья там этому брату говорит, что, дрожишь? Он говорит, да, может быть, от немощи дрожу. Но скала, на которой я стою, стоит непоколебимо. Вот нам так найти вот эту основу или взяться за что-то, чтобы нам действительно держаться и показывать пример добрый другим. Я хочу привести еще один пример. 10 апреля мы, ну, я был приглашен, ну, хотя на похороны не приглашаю, да, туда надо всем ехать. Значит, Алексей Васильевич Чуриков умер, это служитель Богучанской церкви. Для нас он чем дорог, что это был первый миссионер в Восточной Сибири. В 70-е годы он переехал по посланничеству Николая Мельникова. Тогда он был в Канске и сказал, Алексей, надо ехать в Богучаны. Там много было ссыльных, много было, в общем, зон. И поэтому он там немножко ситуацию знал. И они туда переехали. Я так сравнивая, думаю, я переехал, я дом продал, я знал, что куплю. Они переехали без копейки денег. В общем-то, на квартиру там была какая-то баба Гана. Вот единственное верующее, больше никого. И вот когда он там, где-то остановились они, потом пошел на работу, начал немножко рассказывать, что он ради чего переехал, что он верующий, то одна женщина с работы приходит и говорит мужу своему, слушай, вот сегодня я увидела человека, как твой отец, расстрелянный. Оказывается, там много было ссыльных, и вот с этих ссыльных началось строительство церкви. И он туда переехал. Друзья, как у всякого человека, у него было много ошибок. Но ценно то, что вот начал строить дом, и было много таких чудес. Это был, в общем-то, человек веры. Хотя, может быть, где-то хромота была, но все-таки был человек веры. И вот он начали строить дом. Ну, а с чего строить? Денег-то нету. Ну, мы будем глину с соломой мешать, и все. Как восстали на них люди. Да вы, вот верующие, собираетесь, те, кто свою здесь организовали. Вот и документы, регистрироваться. Да мы не регистрированное братство. Все. Значит, мы оценим ваш дом и заберем. Так, сколько он стоит? Да какой дом там? Ребятишки перед школой там глину ногами поместили в ванне, а потом я кирпичи сложил. О, детский труд. Самая высокая цена. Так, а зачем вы детей эксплуатировали? Детей отобрать? Значит, вот дом тоже отобрать, высокая цена ему поставить. Знаете, и столько было мытарств. А потом литературу забрали. А когда забрали литературу, он говорит, да вы сами же мне ее потом принесете или отдадите. Загорается милиция. Документы на регистрацию там готовятся, все. Значит, загорается милиция. И кто-то там скомандовал, все ценное выносить. А на столе лежала христианская литература, Библии. В общем, кто там был, все вынесли, на снег бросили. Все документы сгорели, милиция полностью сгорела, осталась куча христианской литературы на снеге. Верующих приглашают, говорят, идите, заберите вашу литературу, она нам не нужна. И вот такой, такие чудеса Бог являл. Знаете, сколько он сжигал одежды, когда девчонки подросли, накопят денег, поедут, значит, и купят себе короткие юбки джинсовые или там брючки. Значит, он посмотрит, посмотрит, походит. Я же вас предупреждал, я же вас предупреждал. Не делайте этого. Они только померяют, все сложат опять пакет. Он раз пакет и в печку. Паника потом, крики, шум. Знаете, ну делал со своей стороны все, что мог, как-то боролся. Хотя пять девочек, они уже замужем, такие семьи, не все как бы благополучные, но все были в голубых косыночках возле папы сидели. Одна отлученная вышла так к микрофону и рассказала стихотворение о том, что «Папочка, ты нас учил стремиться к Царствию Божию, и я точно знаю, что я там с тобой увижусь». Сын, правда, верующий один. Вот. И было много, может быть, ошибок, но, знаете, на похоронах было много братьев его. И вот тот пример, который рассказал брат, для меня он так стал дорог. Думаю, вот у нас много всяких волнений в этом мире. И пока наша вот жизненная история пишется, сколько еще придется нам испытать всего. Ну вот он говорит, мы в 44-м году переехали, наша семья переехала из Китая. Ну, нас вербовали вернуться в страну, потому что стране нужны были силы. У родителей было уже 5 детей. Алеша родился в Китае, там в каком-то городе, не помню. Значит, и в общем нас, когда мы на границе, там он и сам дедушка этот рассказывал, и в книге описаны эти ситуации, там обещали золотые горы, там чуть ли не землю свою, а отобрали все деньги, даже вспороли диваны, которые у них были, искали, всю литературу христианскую забрали, в общем. И так они приехали ни с чем, и поселились на Ангаре в Мотыгино. И вот в этом Мотыгино они, отец пошел работать, надо было как-то обживаться. Ну и детям была работа, завели немножко скот, чтобы было чего иметь для жизни. И вот брат Николай свидетельствует, говорит, и вот мама на работу тоже ушла и говорит, я в обед приду, на обед приду. А вам задание, Алеша, ты старший, тот, который уже умер, ты старший. Значит, вот когда я приду, ты почисть, пожалуйста, у поросят и у курочек почисти. Мама ушла, а Алеша вслед за ней раз и на речку. Ангара там такая широкая, хорошая река. И там плавать, и нырять, и все. Я, говорит, хожу и переживаю время к обеду, а Алеши нету. Ну как же? Мама же сказала, а надо же это исполнить, а его нету. Значит, и говорит, мне что-то так жалко стало маму. Думаю, мама придет и огорчится. Надо все-таки помочь брату. И я, говорит, почистил у поросят, почистил у курочек, все засыпал опилочками, чисто. И, говорит, перед самым обедом появляется Алеша. Ну, он вспомнил и засуетился, надо же успеть. И следом мама идет. И, говорит, идет так, и не заходя в дом, сразу в стайку. Посмотрела туда, ага. Все хорошо убрано, так все чистенько. Возвращается Алеша здесь перед ней. Она его обнимает. Спасибо тебе, Алешенька, что ты все меня послушал, хорошо все убрал. Так, спасибо тебе. А Алеша голову нагнул. Говорит, потом он признался, но здесь он голову нагнул. А я слушаю этот пример и думаю, интересно, когда мы придем на небо, у нас много недочетов, мы знаем, какие мы. И попадем в объятия Отца, и нам отец скажет, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен. А мы нагнем голову свою и скажем, слава Богу, что это не я, а брат у меня хороший, который вместо меня на земле прожил послушную жизнь. И ради него у меня есть какие-то заслуги. Друзья, это не моя заслуга, а ради него у меня есть заслуги. И нас отец встретит с распростертыми объятиями. Поэтому я хотел перед нашей молитвой, чтобы братья прочитали, вот Павел, да, значит, Хорев, прочитай, пожалуйста, Ефесянам 3, 16-21, можно, лучше в микрофон, наверное. И еще одно место, 2 Фессалоникийцам 2, 15, 16, 17. Может быть, прочитаешь? Ага, подам. Какое место? Ага, сейчас я повторю. Я хочу это, братья, чтобы не только я, А слово оно нам говорит всем.
Павел, иди ты, а потом я...
Нет, тоже, вон микрофон возьми. Ага. Значит, потому что слово оно нам всем говорит. И если мы читаем слово, и это слово, оно нас как бы побуждает, чтобы быть твердыми, непоколебимыми. Потому что у нас есть то, на что мы можем опираться. Есть заслуги Господа нашего Иисуса Христа. Ефесянам, ой, 2 Фессалоникийцам 2, 15, 16, 17. Пожалуйста, читай, Павел.
Ефесянам 3 глава 16 стиха. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божией». А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.
Аминь.
2 Фессалоникийцам 2 глава с 15 стиха. «Итак, братья, стойте и держитесь преданного, которому вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую в благодати, да утешит ваши сердца, да утвердит вас во всяком слове и деле благом».
Братья, это слово, оно должно нас всех поддерживать, чтобы мы не на наши понятия, да, а на, именно на Слово Божие, на Господа опирались. Знаете, тот, который начал в нас свое благое дело, он и завершит. И поэтому вот в надежде на него мы должны быть твердыми и непоколебимыми. Я вот за этого Алексея Васильевича хочу сказать. Он работал часто ночами, а потом у него сбился график, когда на пенсию пошел, он не смог спать ночами. Бывало, к утру только засыпал. От этого у него вот и состояние такое вот, ну, нервное, что ли, изменилось, потому что он, у него и давление прыгало, и все, и сердце стало работать нестабильно. И поэтому бывало, ну, нуждался он в помощниках. И брат Андрей, и я, мы туда ездили и помогали там в служении, потому что иногда он не мог, ну, даже вечерю совершить. Хотя старец так почтенный, и мы нуждались в его совете всегда, но бывало, он на собрание даже не придет, потому что просто такой разбитый лежит дома. И вот последнее, значит, у него случается инфаркт, это примерно 1 апреля, и он попадает в больницу, в реанимацию. Врачи посмотрели и говорят: «Безнадежный, мы ничем не поможем, выписываем в палату, значит, время пошло на часы». Так сказали, время пошло на часы. Поэтому вот торопитесь, родственники, чтобы как-то, может быть, повидаться еще с живым. А Господь даровал 9 дней. И возле 9 дней, в эти 9 дней все родные, дети, близкие, все побыли возле него, кто-то сидел, и сын свидетельствует, говорит: «Мы столько ласковых слов друг другу не сказали за всю жизнь». И попросили прощения, и он наставление каждому дал, и с каждым лично побеседовал. И я так думаю, откуда такая милость Божья? Да Господь у нас такой, который просто заботится о нас, если были какие-то, ну, такие вот, ну, что-то нехорошее. Может быть, будет время и поправить. Потому что Господь о нас заботится и хочет, чтобы мы закончили хорошо. Поэтому 1 Коринфянам 15, 58. «Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Вот каждый на своем месте, кто где находится, друзья, мы должны из всех сил стараться трудиться для Господа. Но если у нас что-то не получится, мы знаем, что Иисус Христос прожил за нас послушную здесь на земле, и мы не своими заслугами попадем на небо, а ради заслуг нашего Господа Иисуса Христа. Попадем в объятия нашего Небесного Отца. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы у нас не было вот как какого-то нестабильного состояния мыслей или неблагоприятного положения дел, а мы могли так утвердиться, укорениться и держать за нашего Господа, совершать служение каждый на своем месте и показывать добрый пример нашим ближним и церквам нашим. Давайте об этом помолимся. Аминь.